Давайте раскроем наши Библии на 13 главе книги Деяния и прочтем первые три стиха. Продолжая разбор 13 главы, я хотел бы остановиться на этом коротком отрывке. В двух предыдущих проповедях мы разбирали эти стихи, но я хотел бы обратить ваше внимание еще на одну важную истину. Поэтому давайте еще раз прочтем первые три стиха из 13 главы книги Деяния. Я читаю. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савел. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их“. Тогда они, совершивши пост и молитву и возложивши на них руки, отпустили их». Вы заметили, здесь сказано, когда они служили Господу и постились, тогда Дух Святой сказал им, то есть указал, что им следует делать. В то время, когда они служили Господу, бывает разного рода служение Господу. Всякое служение, которое совершается ради славы Божией, приятно ему. Но служение, о котором сказано в нашем тексте, это особое служение. Оно связано с поклонением. Иначе говоря, это было служение славословия и хвалы Господу. Они славили Господа и постились. А такое служение, дорогие мои, особенно приятно Богу. В нашем тексте под словом «служение», использованным здесь, в греческом языке, подразумевается вообще служение. Однако в новозаветном значении под этим словом подразумевается особое служение, служение, связанное с молитвой, славословием и поклонением. Вы помните Анну пророчицу? О ней сказано во второй главе Евангелия от Луки. Там написано, что достигшая глубокой старости, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служила Богу день и ночь. И дальше о ней сказано, что она славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И замечательно в этом служении то, дорогие мои, что каждое чадо Божие без исключения может исполнять его. В этом служении не имеет значения особенности человека, его возраст или условия, в которых он находится. Важно единственное – желание исполнять его. Несмотря на то, что в Библии множество примеров этого служения, я намеренно привел пример Анны. Почему? Анна, несмотря на свои преклонные годы, будучи вдовой, с молодости посвятила свою жизнь на служение Богу, чтобы служить Ему именно молитвой, поклонением и славословием. Но, дорогие мои, печально то, что немногие избирают это служение, несмотря на то, что Господь высоко ценит его и придает особое значение ему. В оригинале слово «служение» звучит в этом тексте так – «лейтургия». Отсюда произошло наше русское слово «литургия». А если вы захотите узнать значение слова «литургия», то вряд ли вы найдете его в современных толковых словарях. В одном из них сказано «литургия» – то же, что «обедня». Что это за объяснение? Затем вы ищете слово «обедня», и в тех же словарях сказано, что «обедня» – это церковная служба, совершаемая утром или в первую половину дня. Это тоже ни о чем не говорит. Однако в старом словаре «даля» можно найти значение слова «литургия». Согласно «далю», это священнослужение, в котором совершается таинство священных Евхаристии. Тут уже определение поточнее. Ну, а что, если человек не знает, что значит «святая Евхаристия»? Тогда в таком случае тот же словарь «даля» вы можете там найти такое определение. В первую очередь в скобках указано, что слово «евхаристия» происходит от греческого слова «юкаристия», что означает «благодать». Это слово значит евхаристическое богослужение, то есть служение славословия и благодарения Богу. Печально, однако, что слова «литургия» и «евхаристия» потеряли свое подлинное библейское значение. В наши дни это напоминание о таинстве причащения. В апостольские дни ничего подобного не практиковалось. Для верующих того времени слово «литургия» имело совершенно иное значение. Братья в Антиохии в полном смысле библейского значения этого слова совершали литургию, евхаристию. Они служили Господу хвалой и славословием, они поклонялись Богу. И когда они так служили Господу, славословля и благодаря Бога, Дух Святой открыл им свою волю. Он сказал им: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». О чем это говорит нам, дорогие друзья? Если вы откроете свои Библии на 21-м псалме, то здесь вы найдете одну удивительную истину. Послушайте, что сказано в 4 стихе. «Но ты, святый, живешь среди славословия Израиля». Иначе говоря, вы найдете Бога там, где Его славят. Когда мы славим Бога и возносим Ему хвалу, мы предоставляем Ему возможность благословить свой народ. Если можно так выразить, славословие и хвала очищает как бы воздух и пробивает дорогу для Духа Святого, располагая и подготовляя нас к принятию Его благодати. Да, возлюбленные, когда мы восхваляем Бога, тогда в полном смысле этого слова мы совершаем литургию, святую Евхаристию, согласно Слову Божьему. И каждое чадо Божие, каждое искупленное дитя Его призвано к совершению этой литургии. Апостол Петр в своем первом послании во второй главе, в стихе 5, говорит: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Вот к такому святому священству все мы призваны, что и есть исполнение подлинной библейской литургии. И дальше слушайте, что апостол Павел пишет в этой второй главе, в стихе 9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда непомилованные, а ныне помилованы». И будучи царственным священством, какое служение мы можем совершать, чтобы больше всего угодить Богу? Святую Евхаристию, непрестанное приношение Богу через Иисуса Христа жертвы хвалы, то есть плода уст, прославляющих имя Его. Да, святой Бог живет среди славословия народа своего. Именно такое служение и совершали собравшиеся вместе братья в Антиохии. И не мудрено, что в такой атмосфере славословия и благодарения Богу Дух Святой открыл им свою волю и назначил первых миссионеров для первого миссионерского путешествия в истории Первоапостольской Церкви. Прошу обратить внимание на один очень важный факт, непосредственно связанный с этим служением. А заключается он в следующем. Это служение не только для Бога, а Богу. Между служением для Бога и служением Богу есть огромная разница. И то, и другое имеет свое место. Однако мы так много и так часто подчеркиваем необходимость служения для Бога, что не обращаем достаточного внимания на служение Богу. В данном случае в нашем тексте пять братьев в Антиохии, упомянутых в 13 главе, совершали свое служение Богу. Сказано, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал. Чтобы нам лучше понять разницу между этими двумя служениями, я хочу привести один пример из Евангелия, в котором чудно отражена эта истина. Это событие описывает три евангелиста. Дух Святой придает такое огромное значение этому событию, что о нем упоминают евангелист Матфей, Марк и Иоанн. Произошло оно в Вифании, за несколько дней до праздника Пасхи. Иисус был в Вифании, где ему приготовили ужин. Во время ужина одна женщина, Иоанн говорит, что это была Мария, сестра Лазаря, разбила алавастровый сосуд с миром из чистого нарда. Содержимое сосуда оценивалось в 300 динариев, что в те времена было равно годичному заработку. По всей вероятности, это были все ее сбережения. И вот Мария разбила алавастровый сосуд и возлила драгоценный елей на голову и на тело Иисуса. Вслед за происшедшим раздается голос Иуды. «Зачем такая трата?» Вместе с ним вознегодовали и другие ученики. Они зашумели и стали говорить вместе, к чему такая трата. Ибо говорили они, можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим, так сказано в Евангелии от Марка. Так осудили поступок этой женщины не люди мира сего, а ученики Христовы. Ясно, они попали под влияние Иуды. Они послушали его, глядя, как этот драгоценный елей стекает по голове Иисуса, по его телу и ногам. Они негодовали, какая трата. Да, они реагировали по-человечески. Насколько выгоднее было бы продать этот драгоценный елей и помочь бедным? Идеальная мысль. Как похвально и рассудительно, не так ли? Накормить голодного человека вместо такой бессмысленной траты. Очень мило проявлять такое сострадание к нуждающимся, не так ли? Но об Иуде, который подал такую сердобольную идею, говорится, что сказал он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Ни один бедняк не получил от него даже самой мелкой монеты. Но что сказал Иисус о поступке женщины? «Оставьте ее! Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня!» В подлиннике сказано «Она доброе дело сделала надо мною! Она сделала, что могла!» Этот поступок женщины был настолько приятен Господу и настолько ценен в его глазах, что он сказал, «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Вы заметили, что никогда раньше никому Иисус не говорил ничего подобного? Иисус высоко оценил поступок женщины, и ее поступок отличается от всех других благородных поступков людей, упомянутых в Священном Писании. Почему? Почему Господь обратил на этот поступок такое большое внимание? Во-первых, женщина сделала, что могла. Сам Иисус сказал это. Иначе говоря, она отдала Иисусу все, что имела, все свои сбережения, все свое самое драгоценное она излила на Иисуса. Но заметьте также, что это был акт невероятной веры. В отличие от всех других последователей Иисуса, она поверила словам Господа о том, что Он воскреснет. Отметив, что она сделала, что могла, Христос добавил, «Предварила помазать тело мое к погребению». Еще до смерти Иисуса она помазала тело его к погребению. Это говорит о ее вере. Прежде исполнения сказанного она излила драгоценное мира на тело Иисуса. Это был момент, который никогда больше не повторялся бы в жизни этой женщины. И она использовала эту единственную предоставившуюся ей возможность, чтобы оказать Иисусу свою любовь. Вы помните, вскоре после этого, всего лишь несколько дней спустя, После того, как распятого Иисуса погребли в пещере, некоторые женщины пошли ко гробу с драгоценными мастями, чтобы помазать тело его. Но, увы, было слишком поздно, он воскрес. И только Мария, которая предварительно излила на него драгоценное мирра, получила такое одобрение от самого Господа. Она единственная, получившая такую похвалу от самого Господа. Она сделала прекрасное дело надо мною. Она сделала, что могла, говорит Господь. Однако это не был просто щедрый акт. Отдала все, что имела. Это не был всего лишь невероятный акт веры. Это был акт проявления любви ее к Иисусу. Ученики негодовали на нее. Не люди мира сего, а последователи Иисуса. Как ей было больно, что своим поступком она обидела учеников Иисуса. Может быть, действительно, я не так поступила, опозорила себя. Но больше этого опозорила, может быть, даже самого Господа. Возможно, именно такие мысли переполняли ее, ибо Христос сказал, что смущаете ее. Как часто мы смущены мнениями людей, особенно мнениями наших же братьев и сестер по вере. Но сам Господь немедленно встал на ее защиту. Оставьте ее, что ее смущаете. Она прекрасное дело сделала надо мною. Ее поступок – это поступок любви. Она сделала это без слов. Она молча страдала и молча любила. Она сделала все, что могла. А есть ли что больше, чем любовь? Ведь это самое драгоценное. Нет ничего больше любви. В этой женщине Иисус обнаружил эту любовь. Всем сердцем и всей душой она любила своего Господа Иисуса. Ее любовь выдержала критику людей, не понимавшие ее, и, как ни странно, самых близких последователей Иисуса. Она не только полностью поверила Иисуса, но она всецело доверилась Ему и всем сердцем любила Его. А это мы видим из слов Иисуса. Она сделала, что могла, предварила помазать тело Мое к погребению. И Иисус вознаградил ее тем, что ей первой явился по своему воскресению. Однако вы можете спросить, что общего это имеет с нашим текстом о служении Господу? Со вторым стихом 13 главы книги Деяний. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал». Мы уже говорили о значении слова «служили Господу». Это особое служение хвалы и словословия. Эти служители не просили, а славили и благодарили. Такое служение приятно Господу – хвалить и славить Господу, поклоняться Ему прежде получения просимого. И мы можем разбить свои алавастровые сосуды, дорогие мои, и возлить на Иисуса нашу хвалу и благодарность. Такое словословие Слово Божие называет жертвой, а жертва непременно стоит чего-то. В послании к евреям сказано: «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Когда же наше чувство и наше неверие твердят, что все обречено на провал, любовь славит и благодарит и поклоняется Господу. Когда обстоятельства неблагоприятны, когда люди, да, верующие люди, негодуют и говорят между собой, что за трата, то есть что за абсурд благодарить и славить Бога, когда не за что благодарить? Любовь хвалит и славит Господа. Нужно что-то предпринять, нужно действовать, а не тратить время на словословие. Любовь так не говорит. Любовь доверяет. Да, она долготерпит, не ищет своего. Возлюбленный, это голос Иуды подсказывает. Действуй, сделай что-то. Иуда человек деловой. Он делает только то, что ему кажется выгодным. Пребывать в присутствии Господнем, славить и благодарить Его и поклоняться Ему, это ни к чему не приведет. Нужно быть практичным и немедленно приступить к делу. Единственное служение, которое он признает, это служение с немедленными результатами. А любовь может ожидать. Любовь долготерпит и не мыслит зла. Она не смотрит на обстоятельства, условия. Она не смотрит на видимое и испытывает удовлетворение только тогда, когда слышит голос возлюбленного. О, как приятно такое служение Господу! Славить и благодарить Господа, когда все твердит об обратном. Мне кажется, что все небо ликовало, вслушивалось, когда Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Обстоятельства были самыми удручающими. Оба они сидели в карцере, в бетонном мешке, избитые, с окровавленными спинами, с ногами забитыми в колоду, уже приговоренной казни. Время полуночное, враг одержал победу. Теперь не время петь, так нашептывает голос Иуды. А любовь говорит: я буду воспевать Бога, я верю Богу. Я знаю, что любовь Его вечна. Он не оставит и не покинет меня. Я буду продолжать любить Его во что бы то ни стало. Вместо жалоб я буду петь песни славы и хвалы моему Богу. О, дорогие мои, отдадим Господу нашу радость, отдадим Ему нашу любовь. Будем верить, что Его любовь не допустит в нашей жизни ничего, на что нет Его изволения, ибо Его намерение о нас – намерение во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Почему сейчас, дорогие мои, не принести Ему жертву хвалы, плод уст наших, прославляющих имя Его? Предварительно это будет гораздо приятнее Ему, чем если бы мы пытались сделать что-то грандиозное для Него. Это будет служением Ему, а не только для Него. Пусть Господь, сам Дух Святой, исполнит нас любовью к Нему. А если ты еще не познал Его любовь, открой Ему свое сердце сейчас. Ты никогда не пожалеешь, что принял дар Его любви. Да поможет тебе в этом Господь.